Здравствуйте, сегодня четверг, 9 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 13 человек погибли, более 110 получили ранения в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. Реакция в мире на заявление Дональда Трампа о желании вновь взять под контроль США Панамский канал и присоединить к Америке Канаду и Гренландию. Вокруг Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, погибли не менее 5 человек, десятки тысяч эвакуированы, уничтожены или повреждены не менее 1500 зданий. Также сегодня.
Перемещаемся по городу между домов, чтобы в случае чего быстро забежать куда-нибудь в подъезд и спрятаться. Пока шли, уже слышали, как пролетели 2 дрона. Местные жители предупреждают, чтобы были очень осторожными.
Репортаж из осажденного города Покровск в Донбассе.
Кровь идет с грудной клетки.
Люди вышли с проходной. И как раз в этот момент прилетело. 2 взрыва и очень хорошие.
В вашем автобусе я видел погибших, да?
Лежит? Погибшие, двое раненых, двое погибших.
Насколько много здесь было людей, сколько погибших?
Много, проходная как раз выходила. Как раз выходила проходная.
Эта запись сделана вчера днем в Запорожье, где в результате российского удара управляемыми авиабомбами погибли не менее 13 человек. Ранения, по данным на середину дня четверга, получили 113. Удар пришелся по улице с оживленным движением пешеходов и транспорта. Он был нанесен сразу после окончания рабочей смены на одном из местных заводов. Повреждения получили многоквартирные дома, промышленные объекты и другая инфраструктура города. Видео последствий удара опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу с сознанием того, что пострадают обычные гражданские люди, написал он в социальных сетях. В Запорожье объявлен траур по погибшим. Запорожье в последние дни регулярно подвергается бомбардировкам. Один из ударов был нанесен в новогоднюю ночь. А в Донбассе идут тяжелые бои. Как я уже рассказывал, одной из главных целей российской армии сейчас является город Покровск. Российские подразделения уклоняются пока от боев в городской черте, понимая, что понесут серьезные потери, и пытаются взять Покровск в кольцо, перерезав линии снабжения и коммуникации ВСУ. В городе еще остаются несколько тысяч мирных жителей. В Покровске побывал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
Северная часть города до недавнего времени считалась, если можно так говорить, относительно безопасной. Сейчас российские FPV-дроны охотятся за автомобилями фактически по всему Покровску. Часто под удар попадают мирные жители. Мы же на свой страх и риск заезжаем в город, прячем машину и потом идем пешком.
Перемещаемся по городу между домов, чтобы в случае чего быстро забежать куда-нибудь в подъезд и спрятаться. Пока шли, уже слышали, как пролетели 2 дрона. Что это за дроны, чьи дроны, непонятно. Но местные жители предупреждают, чтобы были очень осторожными по этому поводу.
Опять слышно, как гудит дрон. Улицы пустые, редко можно встретить прохожего. С окрестностей доносится эхо боя, очень громко. Российские снаряды и мины прилетают и в город. На площади у киоска большая лужа крови и носилки. За улицей, которая называется Защитников Украины и на которой повалены деревья, находится микрорайон Южный. Александр рекомендует туда уже не ходить. От места, где мы стоим, до линии фронта чуть более 4 километров. Та часть города, говорит Александр, пострадала больше всего.
Обстановка тяжелая в городе, идут постоянные обстрелы. Люди как бы в городе есть. Вот живут. Воду техническую подвозят, и питьевая есть. Сегодня очень сильно громко с утра в городе. Летает авиация, работает артиллерия и работают грады. Тут сбрасывали авиабомбы. Досталось домам по проспекту и по микрорайонам.
Несмотря на опасности в пиве дронов, время от времени по городу ездят гражданские машины с белыми ленточками. Среди них и таксист Дмитрий. Он по-прежнему принимает заказы.
Скажите, у вас ленточки вот белые?
Ну, будем надеяться, что они помогают.
Дмитрий объясняет, что таким образом люди пытаются пометить машины, что они гражданские, чтобы не атаковал российский дрон «Камикадзе».
Откуда это пошло?
Ну, один повесил ленточку, другой повесил ленточку. Один спросил у другого, зачем это. Другой говорит, дрон летел. Я выбежал, начал махать руками, он покружился возле меня и полетел дальше.
Хотя Александр говорит, что это не помогает.
Это гражданские машины как бы вешают, ну, как бы от дронов это не спасает. То есть дроны все равно бьют и по обычным машинам, по машинам как бы военных.
Дмитрий продолжает катать нас по городу на машине с белыми ленточками.
Скажите, люди часто звонят?
В такси?
Да.
Раньше часто, даже минут 15-20 звонили. Сейчас по 2-3 часа заказывают.
Ничего, никакой транспорт, кроме такси, в городе не ходит.
Сейчас вот по одному, по два человека в подъездах этих 9-этажек живут. По одному мужика возил, короче, он говорит, а у нас 9 человек в подъезде. Люди и уезжают, и возвращаются. Город живет. Как-то живет. Нету ни света, ни газа, ничего. Генераторы, баллоны, буржуйки в домах умоют.
В небе увидели дрон разведывательный.
Он над нами.
И неизвестно, чей это дрон.
Поездку прекращаем, а Дмитрий будет ожидать следующий заказ. Алексей под шум канонады внимательно всматривается в небо. Наблюдает не за дронами, смотрит на своих питомцев, голубей. Пришел их покормить.
Еще отец занимался. Тут 300, наверное, было больше, может. Вертуны такие, что вертятся.
Из-за боев, говорит Алексей, около 200 голубей пропало.
Они на пшеницу сыпешь, не слетают. Да боятся. Они даже, вот этот дрон, как этот летит, тоже тикают, сразу слышат. Гудите, что он.
По информации оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица», российские войска пытаются взять Покровск в клещи. Также пытаются ослабить логистику украинских войск в городе. По данным местных властей, в Покровске все еще живут чуть более 7 тысяч человек.
Репортаж из осажденного Покровска фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Одновременно продолжаются бои в Курской области России, где украинская армия предприняла недавно попытку контрнаступления. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что эти действия не заставят российское командование перебрасывать в Курскую область дополнительные войска, хотя в целом сама операция в этом российском регионе, начавшаяся уже более 5 месяцев назад, задумывалась прежде всего именно для того, чтобы отвлечь российские силы в Донбассе. Вот что Иван Ступак сказал в интервью радио «Донбасс Реалии».
Самая оригинальная курская операция, которая началась в августе 2024 года, были большие надежды, что вот сейчас Украина сможет все-таки заставить Российскую Федерацию оттянуть свои какие-то войска с других направлений и таким образом ослабить ситуацию. Ну, мы прекрасно понимали, что в российском генштабе не все идиоты, это нужно признать. Они прекрасно просчитали этот шаг, и российское командование сделало максимально все, чтобы не забирать людей с других направлений на востоке Украины, тянулись срочников из Калининграда, из Иркутска, тянули, помните, наемников из Буркина-Фасо, откуда их только не забирали. Месяц собирали войска, прежде чем в сентябре начали наступать. Плюс сюда добавили еще северокорейский солдат. То есть мы понимаем, что людей всюду не хватает, везде людей в натяжку. И я предполагаю, что эта операция курская, она вот имеет такую пропорцию. 70-30. 30% это военная составляющая, вот задум, вот давайте оттянем внимание, давайте попробуем выбить карты из рук Российской Федерации в Курской области, чтобы спутать все карты и как-то помешать им проводить наступательные операции в Курской области. И 70% это политика. Политика снова обратить внимание на Украину, снова обратить внимание, что Россия слабая, не может защитить себя, создать какое-то внутреннее напряжение в Российской Федерации, чтобы там, не знаю, люди из Курской области снова пытались бежать условно там Улан-Удэ, Таганрог, Петербург, куда Ростов, куда-то Москва, и рассказывать батюшке, какая война, там же ж наступают. То есть какое-то напряжение создавать. Ну и плюс, наверное, это дать какой-то позитив людям Украины, народу Украины, потому что, к сожалению, у нас в последнее время только больше такие вялотекущие негативные новости, позитивных реляций нету, а здесь как бы ура, мы в наступлении. Да, оно очень локально, оно очень маленькое. Не идет речь о том, что мы там хотим захватить там, сотни квадратных километров Курской области. Банально просто нет сил. Это что-то маленькое, очень тактическое.
Мнение бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, военного эксперта Ивана Ступака. Я уже не раз рассказывал о ситуации в оккупированном России Мариуполе, где сейчас на месте разрушенных в результате боев домов строятся новые квартиры, в которых тут же раскупаются благодаря льготной ипотеке. При этом те, кто жил в разрушенных домах, часто просто остаются без жилья и ничего не могут доказать, потому что в реестрах недвижимости их домов уже просто нет. Эти люди уже третий год вынуждены жить в съемных квартирах и в общежитиях. Они регулярно публично обращаются к правительству России и лично к Владимиру Путину с просьбой исправить ситуацию. Недавно было записано очередное такое обращение. Люди стояли, держа плакаты с адресами своих разрушенных домов. Именно на это заявление я обратил внимание, поскольку те, кто обращается к Путину, причем декларируя полную лояльность России, называют и число тех, кто пострадал от российской политики. По их же словам, таких десятки тысяч.
Вам, как президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были снесены, и на месте наших домов активно строится ипотечное жилье. В то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. Нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. Снесено более 500 многоквартирных домов, а построено всего около 70. И строительство компенсационного жилья прекращено. Адреса наших домов аннулированы. У людей, которые поверили в Россию, теряется вера в справедливость и будущее. Мы хотим получить квартиры, как нам обещали, на месте наших снесенных домов, согласно прописке в паспорте Российской Федерации и документов на квартиры.
Это было обращение лишившихся жилья жителей Мариуполя к президенту России Владимиру Путину.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» я подробно рассказал об очередном заявлении Дональда Трампа, касающемся ситуации в Украине и его представлении о путях урегулирования там вооруженного конфликта. И, как я тогда упомянул, все-таки наибольший резонанс в мире вызвали другие заявления избранного президента США. Прежде всего, о его желании вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал, сделать Канаду еще одним американским штатом и присоединить к США Гренландию – ныне автономную землю в королевстве Дании. Масло в огонь подлил частный, как это было заявлено, визит в Гренландию Дональда Трампа-младшего, чей самолет приземлился в Гренландии приблизительно в то же время, когда его отец давал пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и делал все эти сенсационные заявления, в которых, кстати, не исключал даже применение сил ради того, чтобы добиться своих целей. И хотя многим показалось, что серьезного внимания эти заявления Дональда Трампа не заслуживают, реакция на них, в том числе и вполне официальная, не заставила себя ждать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Первым, еще до пресс-конференции, ему ответил лидер оппозиционной консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, который почти наверняка станет новым премьер-министром Канады взамен уходящего в отставку Джастина Трюдо. Он написал в своем блоге: «Канада никогда не станет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна. «Мы лучшие друзья США. Мы потратили миллиарды долларов и сотни жизней, помогая американцам отомстить за атаки Аль-Каиды 11 сентября. Мы поставляем США высококачественную и абсолютно надежную энергию на миллиарды долларов по ценам значительно ниже рыночных. Мы покупаем американские товары на сотни миллиардов долларов. Наше слабое и жалкое правительство либералов не смогло отстоять эти очевидные позиции. Я буду бороться за Канаду. Когда я стану премьер-министром, мы восстановим нашу армию и вернем контроль над границей, чтобы обезопасить и Канаду, и США. Мы вернем контроль над нашей Арктикой, чтобы не пускать туда Россию и Китай». Но Дональд Трамп отмахнулся от этих возражений. «Исходя из предположения, что вы серьезно настроены сделать Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов, лидер консервативной партии Канады сказал, что она ни при каких обстоятельствах не станет 51-м штатом. Может быть, он не победит, но может и победит. В любом случае, мне все равно, что он говорит. Но в Канаде есть и сторонники объединения с США. Один из них – бизнесмен и политик Кевин О'Лири. Вместе мы самая богатая страна на Земле по всем параметрам. У нас есть все, что нам нужно. Нам ничего ни от кого не нужно. И никто не должен связываться с нами. Экономическая мощь – это сила. И мы должны показать китайцам, что не стоит связываться с нами. Даже не думайте о захвате Тайваня. Мы объединяем наши субъекты, потому что у нас крупнейшие рынки с наибольшими ресурсами. И мы все одинаково заинтересованы в личной свободе. Канадцы на 90% состоят из американской ДНК. Они сражались вместе в войнах с начала времен. Они все время ездят во Флориду, потому что отмораживают себе хвосты на северо-востоке. Нам не нужно отказываться от своего суверенитета, чтобы объединиться и сказать всему миру: «Не связывайтесь с нами». Don't mess with us. Не оставила без ответа слова Трампа и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. На своей очередной пресс-конференции она продемонстрировала карту, датированную 1607 годом. Вполне очевидно, что Мексиканский залив – название, признанное Организацией Объединенных Наций. Но возникает вопрос – почему бы нам не назвать континент Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не правда ли? Да, на карте 1607 года эта территория обозначена как Мексиканская Америка. И в первой Мексиканской Конституции было объявлено о независимости именно Мексиканской Америки. Здорово, да? И Мексиканский залив. Это название также признано на международном уровне. Премьер-министр Гренландии Муте Боруп Эгеде в день пресс-конференции Трампа встречался в Копенгагене с королем Фредериком X, после чего в своем блоге подтвердил курс Гренландии на независимость. «Позволю себе повторить, Гренландия принадлежит гренландцам. Наше будущее и борьба за независимость – наше дело». Датчане и американцы вправе иметь собственное мнение, но мы не должны оказаться в плену истерии и внешнего давления, сбивающего нас с пути. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил по этому поводу: «Мы в полной мере признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они материализуются, Гренландия станет независимой, но уж никак не частью территории США». Тем временем сын избранного президента, Дональд Трамп-младший, отправился в Гренландию с частным визитом. А бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил телезрителям Fox News, зачем Америке Гренландия. Гренландия – это магистраль из Арктики в Северную Америку и Соединенные Штаты. Арктика станет критически важным полем битвы в будущем, потому что по мере потепления климата Арктика станет путем, который, возможно, даже сократит использование Панамского канала. а русские и китайцы по всей Арктике. Теперь датчане владеют Гренландией, и у них есть обязательство защищать Гренландию. И поэтому президент Трамп сказал: «Если вы не защитите Гренландию, мы ее купим и будем защищать. Но мы не собираемся защищать ее бесплатно и позволять вам не развивать Гренландию и не добывать полезные ископаемые, нефть и ресурсы Гренландии. И пока мы ее защищаем, Дания богатеет, а король Дании становится еще богаче». Дания сейчас находится на переднем крае войны против России и Китая. Она как страны Балтии, она как Польша из-за своей огромной территории в Гренландии. И поэтому им придется защищать Гренландию. А если они не смогут ее защитить, это придется сделать нам. А мы не будем делать это бесплатно. Так что датчане могут либо разместить там фрегат, который там необходим, они могут разместить авиацию, они могут разместить ракеты в Гренландии, и они могут разместить там пехоту, которая им нужна для защиты страны, как это делают Латвия, Литва и Эстония в Восточной Европе. Или они могут заплатить нам, чтобы мы это сделали, и мы это сделаем, но они могут покрыть расходы на оборону. Или, если они не хотят делать ни того, ни другого, они могут позволить нам купить у них Гренландию, и Гренландия может стать частью Аляски. Я имею в виду, что коренные жители Гренландии очень тесно связаны с жителями Аляски, и мы сделаем ее частью Аляски. Но США не могут защищать ее просто так. Дни, когда налогоплательщики США защищали Западную Европу и королевства в Европе, защищали их империи просто так, прошли. Мы любим датчан, но безбилетного проезда больше не будет, даже для таких прекрасных людей, как датчане. Роберт О'Брайен рассказал также, почему Трамп недоволен тем, как Панама управляет Панамским каналом. Как вы знаете, Панамский канал – одно из инженерных достижений последнего тысячелетия. И мы его построили, мы за него заплатили, и мы эксплуатировали его много лет. А затем, в невероятном акте щедрости, который, вероятно, был глупостью, Джимми Картер вернул канал панамцам. Но это был не просто бесплатный подарок. Есть условие, что канал останется нейтральным. А что сделали панамцы? Они отдали порты на обоих концах канала китайцам. И даже «Нью-Йорк Таймс», которая годами была апологетом Китая, говорит, что китайцы занимаются шпионажем, что они могли бы закрыть канал без всяких военных усилий, просто используя эти гонконгские компании, которые контролируют канал. И вдобавок ко всему, они повышают цены за проход американских судов. 75% грузов, которые идут по каналу, в конечном счете оказывается в американских портах или отправляется из американских портов, и они нас обворовывают. Мы не собираемся быть болванами. Мы любим панамский народ. Мы рады, что они управляют каналом. Но они не могут взимать непомерные цены с американских налогоплательщиков и потребителей. Они не могут позволить китайцам иметь доступ к обоим концам канала и управлять им. Это нарушает положение о нейтралитете договора о Панамском канале, по которому они вернули себе канал. Представитель переходной администрации Трампа, не названный по имени, заявил корреспонденту ТАСС, что он не представляет себе военного решения проблемы Панамского канала. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Уже не менее 6 лесных пожаров бушуют в окрестностях Лос-Анджелеса. Там погибли не менее 5 человек, 130 тысячам было предписано немедленно эвакуироваться. Площади и количество пожаров продолжают увеличиваться из-за сухой погоды, усугубленной необычно сильным ветром. В среду, 8 января, огонь вспыхнул на Голливудских холмах, всего в 1,5 километрах от знаменитой Аллеи Славы. Вот как описывала ситуацию, сложившуюся 8 января, корреспондент «Голоса Америки» в Лос-Анджелесе Ангелина Багдасарян.
Пожар в Pacific Palisades. Это район на берегу океана между недавно горевшим Малибу и Санта-Моникой, где расположены дорогие виллы и живут звезды. Разросся настолько стремительно, что местные жители не сразу поняли опасность.
Я сказала, что не буду эвакуироваться, но огонь подошел очень близко. Мой сын приехал меня забрать, но там пробки везде. Я взяла с собой пару фотографий, не брала много всего, кое-какую одежду. Могла бы, так весь дом унесла бы с собой.
Вспыхнуло пламя во вторник утром. Мощные порывы ветра буквально растащили огонь по горам, превратив их в полыхающие руины. Такого сильного ветра в Южной Калифорнии не было более 10 лет. Иногда порывы ветра достигают 150 км в час. И тушить пожар в таких условиях практически невозможно.
Нам сказали уходить. Я взяла с собой одежду, драгоценности, детей и все. Я не знаю, как я, что я чувствую. Бегаю по кругу и пытаюсь понять, что взять, что делать. Огонь уже виден.
Эта жительница Лос-Анджелеса до последнего не хотела уезжать, но огонь подбирался все ближе, не оставляя ее дому никакого шанса. В Pacific Palisades можно встретить брошенные на дорогах машины. Люди, стоявшие в пробках на выезд, просто убегали, оставив все, что пытались вывести из огня. Пожарные расчищали дороги от машин бульдозерами, чтобы проехать к месту тушения. Мощный ветер вырывал деревья, сносил крыши, его порывы подбрасывали машины.
Моя квартира сгорела. Взяла с собой немного. Свидетельство о рождении, документы и компьютер. И все. Это очень грустно. Я любила свой дом и свою жизнь. И сейчас я не знаю, что делать. Очень страшно, очень грустно. Останется только молиться.
К вечеру вторника вокруг Лос-Анджелеса полыхало уже несколько пожаров. Один в районе Пасадены. Там пришлось ночью эвакуировать пожилых людей из дома для престарелых. Второй в Силмар. Оба пожара распространяются из-за ветра очень быстро. В эвакуации без света в Лос-Анджелесе десятки тысяч человек приготовятся к возможной эвакуации. Власти попросили сотни тысяч. Сколько будут бушевать пожары, неизвестно. В штате установилась засуха, превратив всю растительность в топливо для огня.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Лос-Анджелесе Ангелины Багдасарян. Пожары уничтожили или повредили уже около 1500 зданий, больше всего в прибрежном районе Pacific Palisades, где, кстати, живут многие знаменитости. В округе объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня. Пожарная обстановка может сохраниться до пятницы 10 января. Ветер в окрестностях Лос-Анджелеса немного стих в последнее время, что позволило пожарным тушить огонь с помощью авиации, но порывы ветра все еще осложняют их работу. Из-за пожаров президент США Джо Байден отменил свой последний визит в Италию в качестве главы американского государства. Там он должен был встретиться с премьер-министром страны Джорджей Мелони, посетить Ватикан и провести переговоры с папой Римским Франциском. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».